Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодняшняя моя гостья – это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели.
Мы с вами после некоего перерыва вновь встречаемся, и сегодня мы будем говорить, а точнее начнем разговор о династии Романовых. Правда, мы уже говорим, допустим, с нашим еще одним собеседником, отцом Петром Мангелевым, но я думаю, что пересекаться вы вряд ли будете, потому что он с точки зрения историка рассматривает события, вы с точки зрения, так сказать, человека, относящегося к культурному, так сказать, слою России. То есть вы все равно что-то свое привнесете, я думаю, что в эту беседу. Разговор у нас будет неоднократный. Я думаю, что мы будем с вами встречаться еще раз, потому что еще, поскольку эта тема, она очень такая большая, пространная.
Повторение, мать запоминания.
Да, мать учения называет, да.
Учение. Вы
знаете, ну вот с чего начнем? Да, с чего начнем
мы
с вами говорить о роде Романовых?
Я очень много думала и думаю, и думала. У меня, так сказать, эта тема как бы очень глубоко. Я над ней много размышляла, потому что у меня большой абонемент, вы знаете, романовский. Но не в этом дело. Я знаю... То есть для того, чтобы сделать абонемент, надо знать значительно больше, чем ты даешь слушателю. И вот такие встречи с вами, например, значит, они позволяют, может быть, вот вскрыть то или сказать о том, что не входит, положим, в программу, например. Конечно, несомненно, нужно размышлять было, я размышляла каждые царские дни и над фигурой нашего Столыпина и Анна Вырубова. Понимаете, это все личности, которые прошли путь, так сказать, путь с последним царем. Понимаете? То есть нас на сегодняшний день в Екатеринбурге, естественно, волнуют события последнего царя, события
Николая.
Да, Николая, когда оборвалась, я иначе не могу сказать, оборвалась насильственным путем династия Романовых. Поэтому, вот вы знаете, я вчера размышляла над потрясающими вещами, которые мне никогда в жизни в голову не приходили. Я думаю, как это коммунисты разрешили канонизировать это, да? Вот, понимаете, у них, как я тогда, мой ход мыслей, нам это надо, понимаете, у нас другое, так сказать, у православных людей. А вот что же коммунистами двигало, что вот они разрешили этот...
Позволили этот процесс, так скажем, запустить, да?
Да. А вот вы знаете, Валентина Федоровна, я совершенно вчера, вот просто, знаете, охватила эта мысль, я никогда не думала, то есть я никогда ее не осознавала, может быть, она и была. Он дал им возможность завладеть государством, властью.
Кто? Царь?
Государь.
Угу. Последний.
Последний. Он дал им возможность взять власть, завладеть и расправиться с ним, он. Понимаете? И мы разрешим его канонизировать. Но самое главное, он дал нам управлять этим государством. И вот эту насильственную форму мы все с вами ощущаем по сей день. Что бы мы ни говорили, что бы там ни было, какие бы у нас ни были, так сказать, правители, будем говорить, а как еще иначе, за все это время, мы вот все... Не знаю, может быть, кто-то не ощущает. Я вот ощущаю, что произошло, что в умах их произошло. Понимаете? Он, его разрешили канонизировать. Святой.
Ну, то есть вы имеете в виду вот эти 90-е годы, когда
все
происходило, конец 90-х.
Да. И вы знаете, дорогая Валентина Федоровна и мои слушатели, я вчера очень много просмотрела фильмов. Понимаете? Мы вернемся к этому, Валентина Федоровна, но я хочу
сказать...
К началу
вы имеете в виду?
Нет, не только к началу, мы вот вернемся к этому, о чем я скажу, что меня вчера совершенно поразило. Вот факт, который я вот сегодня на протяжении все время у меня мысли эти, мысленно все время туда возвращалась. Это вот Владимир Кириллович, который приехал в Санкт-Петербург на переименование города, то есть на возвращение городу его первоначального имени, да, Санкт-Петербург. И вот, понимаете, я следила, все кадры, которые были сняты, я следила за ним, понимаете? Вот в глазах его я читала такую боль, понимаете, которую ничем закрыть невозможно, понимаете? Как мы говорим, глаза – зеркало души. Вот я во всех его моментах его отслеживала, думаю, как же он это воспринимает, мне это интересно, человеку совсем другого времени. Вот, мне было интересно, как он воспринимает. Он воспринимал эти вот, эту землю, которой он поклонился свою, да, землю своих предков, да, он изгнан, поклонился, да. И меня одно его выступление просто так, как бы, знаете, всколыхнуло, когда он сказал, как можно в Россию запустить иностранный капитал. Это такая богатая страна, которая сама была первой и сама давала, а не брала и не запускала эти вещи. Это преступно. Он с болью это сказал. И вторая боль, которую я ощутила, да, может быть, мы еще вернемся к этому, это действительно боль, потому что, вы понимаете, в этом такая глубина кроется. Когда наш патриарх Алексий на похоронах, на отпевании Владимира Кирилловича, императора, да?
После того, как он уже умер.
Да. Вот речь, я обратил внимание на речь, на слова, которые произнес этот наш пастырь. И он сказал, это не похороны, это коронация. Вы знаете, вот меня это так, вы знаете, вот прям как бы подсекло эмоционально. Я заплакала, понимаете? Я видела, как плакал его внук, и дочь, и жена, все это, ну, все естественно. Да. Но когда патриарх сказал, что это не похороны,
это коронация.
Это коронация, понимаете? То есть это ведь наш патриарх был тоже из дворянства, это дворянская ветвь. Вот, и, конечно, в эти слова были вложены большие мысли, осмысление всего того, что происходит и будет происходить, как он знал. То есть вот это особый разговор, мы, может быть, еще об этом с вами поговорим, но я хотела сегодня поделиться вот этими своими свежими эмоциональными впечатлениями, да. А вообще, конечно, все, что касается династии, естественно, всегда имеет исток, да? И вот я, значит, читаю, я уже об этом, может быть, когда-то говорила, что династия, как она выстроилась к Романовым, да? Когда это были с 1613 года, предком еще был Романовы, эти, до 16-го Кошкины, да? Захарьины, Юрьевы.
А отсюда, помните, Юрьев был боярин. Был, да? Да, Андрей Иванович,
да, да, да,
Кобыла,
да, да.
Вторая часть.
Да, Кобыла, да. И вот, понимаете, имеющие германские и польско-литовские корни Романовы предположительно появились на Руси, они имеют, видите, корни польско-литовские в конце XIII века. И фамилия происходит от жившего в XVI веке Романа, дочь которого Анастасия стала женой царя Ивана IV.
Грозного, которого...
Да, Вилли, это удивительная фигура эпохи. Понимаете, удивительная, сложная, может быть, в чем-то противоречивая, но удивительная. И вот Иван IV, так сказать, да, наши цари, вот мы будем их перечислять, они все Россию собирали в одно, да? И когда был подписан вот этот вот договор о распаде Советского Союза, то опять возвращаясь не только к Владимиру Кирилловичу и другие, в Руссо, как можно развалить державу, когда все цари на протяжении всех веков собирали ее. Она была собрана, а ее развалили. Я тоже над этим плакала и думала, да, Мы это все понимаем, но мы бессильны что-либо сделать, да? Ну что, хотя бы можем поговорить. Поговорить и, может быть, тоже сделаем какие-то выводы. И наши слушатели сделают выводы. И мы, может быть, усилим нашу молитву о спасении нашего Отечества, о возрождении, о соединении, об укреплении, понимаете, нашего Отечества. То есть мы ведь можем обратиться только к Всевышнему. Только, понимаете, вот с такими молитвами и просьбами. Это не обязательно нам все вместе собраться молиться. Это надо вот носить там, ну ж, поселить это в душу, чтобы оно там, кстати, и существовало, жило.
Угу.
Жило.
Да.
Ну, хорошо. Итак, у нас Иван IV, сын Федор, да, внук Никиты Михаил. Вот идем, да, двигаемся. Царствование Романовых мы должны разделить на три периода. Первый период – восстановление против смутного времени. Это мы знаем, польское нашествие, да, и спасение, да, России от польского смутного времени. Все эти, так сказать, у Пушкина отражено это прекрасно в Борисе Годунове «Смутное время». Оно охватывает правление царей Михаила, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. В это время Россия предстала в качестве ведущей славянской державы, присоединившей большие территории на юге и западе, включая левобережную Украину. Церковь и знать подчинились царской власти, а крестьяне были прикреплены к земле и стали собственностью землевладельцев. Второй период. Царствование Петра Великого, ну, это уже нам ближе, да, Екатерины I, Петра II, Анны Ивановны, Ивана VI, это уже, Елизаветы, Петра III, Екатерины II, Великой. Это мы знаем. Для нас эти фамилии уже где-то на слуху, потому что фильмы и книги исторические и так далее. Так вот, в этот период Россия превратилась крупную европейскую державу, это надо знать, укрепила свои армии и флот, распространила господство на земле от Балтийского до Черного морей. Династия, собственно, Романовых пресеклась со смертью Елизаветы, и престол заняла ее Гольштейн-Готорпская ветвь. Последний период пришелся на правление Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III. Победа в наполеоновских войнах и экспансия в Азии превратили Россию в державу мирового значения. Вы видите?
Да.
Однако в своем внутреннем развитии она отставала от западных стран. Ну, будем говорить, какая-то, да, в чем-то. Но в чем-то. Но в основном она шла на золотой рубль мировой, да? Несмотря на быстрый темп экономического роста и отмену в 1861 году крепостного права. В 1894 году престол занял последний император из рода Романов, Николай II. Февральская революция 1617 года свергла Николая, его семью. 16 июля 1918 года жена, дети были расстреляны большевиками в Екатеринбурге. Некоторые представители семейства Романовых эмигрировали в западноевропейские страны и в США. То есть интеллигенция, так сказать, рассыпалась по миру. Россия потеряла интеллектуальные умы. Она потеряла деятелей культуры. Куда она говорит, Рахманинов, Шаляпин. Не перечислишь, да?
Да.
Вот. И сегодня, когда мы говорим о Романовых, то мы, наверное, должны говорить не просто, откуда они взялись и с чего, так сказать, все это началось, да, а мы должны говорить о том, что они дали России, какая была Россия, что делали Романовы и что делается сегодня. Я не боюсь этого сказать. Я на православном радио, и здесь мы все вещи можем называть своими именами. Что делается сегодня? Понимаете? Иногда хочется сказать, в одной руке ты держишь свечку, а в другую-то ты все уничтожаешь. А Господь говорит, я по делам буду тебя судить. А я по твоим делам буду судить. Неважно, это относится к любому. Понимаете, кто приходит?
К любому, да.
Да, к любому. Это
к любому из нас.
Без, вы знаете, вот без, так сказать, указания на личности. Понимаете, потому что такого так много. Я построю церковь вам, да? А с другой стороны, я вас оберу так, что вы будете караул кричать. Понимаете, вот это все сегодня мы на своей шкуре ощущаем. Я работаю в культуре, в филармонии работаю, везде, но я ощущаю, я вижу, что делается, понимаете? Мне с моим званием в советское время, вы знаете, какое было уважение? Я бы не ходила на автобусе или, на, так сказать, на троллейбусе к вам, понимаете?
Не ездила бы.
Да, не ездила бы, да. А народным артистам давалась машина.
Угу.
Машина.
Угу.
А вот заслуженным вот такие вот автобусы уже на несколько человек. Полагалось. Понимаете? Это было уважение к званию, ко всему. Понимаете? Ну, а сейчас я живу в другом времени. Я приехала, правда, я наняла такси, приехала к вам на машине, потому что они страшные пробки, и я боялась опоздать. Понимаете, ну вот не каждый позволит себе нанять машину, я честно вам говорю. Да. Ну, я не хвастаюсь, говорю, ну, наняла, ну и что? Понимаете, это большое различие со временем советским. И вот я размышляю над всеми, поэтому, когда я делала программы вот из года в год, да, в Лисенфёрне мы встречались, мы говорили с вами о Петре Великом,
да.
И о его, так сказать, качествах, да, времени,
качеств,
и
да.
То, и другое. То есть то, что этот человек был на уровне, смог опуститься до уровня простого плотника, это прекрасно. То есть это где-то, понимаете, уже пересекается с Евангелием, в смысле,
mm-hmm.
да, плотник
mm-hmm.
простой, да. Сам буду строить пароход и так далее, всему этому делу учиться. Это хорошо. Но в то же время мы видим, сколько тут, да, заимствовано влияние от Запада, буквально просто, знаете, как гроза на него находила.
Mm-hmm.
И он, так сказать, безжалостно это делал, понимаете, безжалостно. Вот, то есть мы это тоже знаем, да, так же, как мы знаем о Екатерине Великой, то, так сказать, личность, да, конечно, огромная личность в истории и культуры, и истории, да,
mm-hmm.
которая тоже собирала Россию, да, Екатерина Великая. Не зря вот, видите, и пишут, и дневники, и так далее. Вот вы знаете, мне рассказали одну такую притчу о ней, любопытную очень притчу. Она была, в общем, такая женщина, как государыня, властная и так далее. Ну, вот у нее был дворецкий, это, так сказать, из закрытых документов, у нее был дворецкий, который называл ее матушка и так далее. И вот с ним она любила попить чай, и когда он ей мог указать, матушка, ты не права, ты как можешь? А я могу все тебе сказать. Понимаете, и вот это подкупает, что вот простой дворецкий в ней был, намного я старше. Я сейчас не помню, мне это просто перед вами вот буквально рассказали, эту историю я решила поделиться со слушателями, потому что это такая важная деталь, когда вот такая, понимаете, такая царица, такая неприступная, да, властная, и вдруг вот простой дворецкий говорит, матушка, ты не права, ты неправильно поступила. Понимаете, вот такие вещи, когда она советовалась с простым дворецким. Понимаете, как это... Вот, подкупает, понимаете, вот эти детали подкупают, и как-то многое становится, значит, видится в другом свете, да. Вот, так что я вот прослеживаю так с вами, да, может быть, где-то еще и вернемся и поговорим, прослеживаю все и приближаюсь к последнему царю. Все они были властителями, понимаете? Вот, что касается... И Александра Третьего, это тоже был, понимаете, человек-властитель, но умевший все это делать мягко. Даже мягко стелил, да, жестко было спать, но мягко стелил. И он умел
вот эта, так сказать, вот эта простота и властность в нем была. Вот чего, значит, в нашем страстотерпце, потому он и страстотерпец, потому что он поставил другую, так сказать, он поставил свою задачу как бы духовно поднять Россию, эту массу, понимаете, которая разболталась, это совершенно ясно, что разболталась к его царствованию масса, она, так сказать, духовно колебалась туда-сюда, туда-сюда, понимаете, верю, не верите, все были поговорки, годится молиться, не годится горшки закрывать. Да, это да, же да. Все было, понимаете, это все говорит о каком-то пренебрежении, которое он ощущал всем своим существом и помогал ему это почувствовать, дать и почувствовать вот этот из народа этот мужик. Он тоже принес. Вот там дворецкий, тут этот мужик пришел, понимаете, который тоже какие-то вещи из глубинки нес, понимаете? Но он нес не только из глубинки, он нес еще и духовное, высокое начало, евангельское начало, понимаете? И вот к тому времени, конечно, как говорят интеллигенты, да, конечно, они уже не жили строго по Евангелию. И задача, конечно, этого царя была вернуть вот к тому, с чего мы начали. А начали-то мы с уложенной грамоты, в которой мы поклялись быть тем-то, тем-то и тем-то. И вот я принесла, Валентина Федоровна, эту грамоту.
Давайте познакомимся.
1613 года. Смотрите, здесь даже есть из Иоанна. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». А? Здорово.
Евангельская?
Ну, конечно, конечно. И вот как только Москва была освобождена от поляков, на Земском соборе был избран сын митрополита Филарета, 16-летний Михаил. 21 февраля 1613 года Михаил Федорович Романов был торжественно провозглашен русским царем и так начал царствовать в России дом Романовых. Так вот, грамотка. «Послал Господь Бог свой Святый Дух в сердца всех православных христиан. Яко едиными усты вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех государства Российского царства государем, царем и великим князем всея Руси, самодержцем, тебе, великому государю Михаилу Федоровичу». Звучит как клятва. «Целовали все животворный крест и обет дали, что за великого государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, за благоверную царицу и великую княгиню, и за их царские дети, которых им, государям, впредь, вперед, в будущем, Бог даст, души свои и головы положите и служите им, государям нашим верою и правдою и всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется таков, в сём веке и в будущем отлучен бо будет он от Святой Троицы. И иного государя помимо государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца и их царских детей, которых им, государям, впредь Бог даст, искати и хотети иного государя, из каких людей не буди, или какое лихо похочет, учините, то нам, боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостям, и детям боярским, и всяким людям, на того изменника стояти всею землею за один. Прочтоша сию утвержденную грамоту на Великом Всероссийском соборе и выслушав на большее во веки укрепление «Быть и так во всем потому», как всей утвержденной грамоте писано, а кто уба не похочет, послушайте всего соборного уложения, его же Бог благослови, и начнет глаголите ино, и молву в людях чините, то таковое аще от священных чину и от бояр, царских синклит и воинских, или ин, кто от простых людей, и в каком чину не буди, по священным правилам святых апостол и вселенских седьми соборов, святых отец, и поместных, и по соборному уложению всего извержен будет, и от церкви Божией отлучен, и святых Христовых тайн приобщения яко раскольник Церкви Божией и всего православного христианства, мятежник и разоритель закону Божию, а по царским законам месть восприимет, и нашего смирения, и всего священного собора не буди на нем благословения отныне и до века. Да будет твердо и нерушимо в будущее лето, в роды и роды, и не прейдет ни едина черта от написанных в ней. А на соборе были московского государства изо всех городов российского царства власти митрополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопопы и весь освященный собор, бояре и окольничьи, чашники и стольники и стряпчие, придворные чины, думные дворяне и дияки, министры, и жильцы, дворяне большие и дворяне из городов, дияки из приказов министерств, головы, офицеры, стрелецкие и атаманы казачьи, стрельцы и казаки, торговые и посадские, и великих чинов всякие служилые, и жилецкие люди, и из всех городов, всего российского царства, выборные люди, своеручные подписи. А уложено и написано бысть сия утвержденная грамота за руками и за печатьми великого государя нашего, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, в царствующем граде Москве, в первое лето царствования его и от сотворения мира 7121 года.
То есть это вот 1613 год, да?
Вот да, вот какие клятвы были, какие клятвы, это же клятвенная, это клятвенная грамота, понимаете, это клятва.
Учредительная грамота 1613 года. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», это Иоанна.
Да. Понимаете, вот невозможно, эту грамоту надо знать. Что же, что нарушено? Что сломлено, вы понимаете, это клятвы, это навеки заложено, понимаете, навеки. И вот результатом вот, нарушения вот этой клятвы клятвы верности. Мы этот результат с вами искупаем нашей жизнью, знаете, нашей жизнью искупаем и нашими сложностями, трудностями. Многие просто даже не знают, а мне бы хотелось, я считаю, что не только должна быть вот выставка романовская, да, Романовых, но должны быть вот такие документы, чтобы люди понимали, что такое. И когда я слышу, что от Романовых, раньше слышала от Марии Владимировны, лично слышала, когда она говорила, нет, мы не завоевываем власти, мы приходим, когда нас позовет народ. Только через соборное действие. Только.
Такой вот земский мы не завоем, собор, который земский, был, да?
Да. Они не приходят, понимаете? И не могут прийти, потому что это слишком большая ответственность.
Вот то, видите, что... даже вот здесь вот в учредительной грамоте написано, вот на первой странице, еще раз просто напомню, заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов в данном случае, был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. То есть это был поистине верующий
помазанник.
Православный царь
помазанник.
И помазанник Божий.
Конечно, через помазание он служил народу. Вы понимаете, поэтому...
Он знал ответственность перед единым небесным царем.
Ответственность перед единым, конечно. Конечно, вот, понимаете, поэтому
тогда
смотрите.
Когда вот такой ответственности нет, Тамара Никитична, вот отсюда все, так сказать, беды и проистекают. Вот.
Да, нет ответственности. Я вам говорю, что в одной руке свечу держим, в другой все ломаем. Вот ломаем все,
ломать,
понимаете,
строить,
и никуда не делаешь. А Господь-то говорит, так не по молитве я тебя принимаю, хотя молитва хорошо, я по делам тебя принимаю.
Ну, по молитве тоже.
Ну, я говорю, молитва, я тоже сказала, молитва, да, но дела прежде всего.
Главное дела, конечно.
Какие дела-то идешь? Насколько молитва твоя искренняя? Насколько дела твои искренние?
Да.
И вы знаете, посмотрите, вот тут я нашла, потом, может быть...
В своих документах?
Да, я нашла в своих документах, которые не вошли в меня в программу.
Это желтые листы.
Желтые листы, да. Но это письма детей, понимаете?
Пожелтевшие.
Я их так не... Да, ну...
Бумаги пожелтели, лет, наверное, 30,
не это было...
меньше.
Да, понимаете, а я хочу, чтобы вы это увидели, потому что это действительно... Они у меня не вошли в программу, но что-нибудь я, может быть, вам еще и прочту. Смотрите, вот Татьяна... Я потом вам прочту еще письмо. Сейчас хотя бы одно. «Дорогая моя милая крестная, наконец собралась написать тебе и поблагодарить за открыточку. Ужасно приятно, что у нас есть балкон, на котором солнце греет с утра до вечера. Весело там сидеть и смотреть на улицу, как все ездят и проходят. Единственное наше развлечение. У нас тут завелось целое хозяйство. Много кур, индюшек, уток и 5 свиней, которые живут в бывшей губернаторской конюшне. Алексей каждый день кормит всех животных. Папа и он выкопали маленький пруд для уток, где они с наслаждением купаются. Такое чувство здесь, как будто живем на каком-нибудь далеком острове и что получаем вести из другого мира. Масса глупых слухов пишут в газетах. Нам даже прислали вырезку из газеты, где было сказано о моем побеге в Америку. Надеюсь, вы этому не поверили. Интересно, кто занимается этими глупыми выдумками? Ваша Татьяна.
Это Татьяна, одна из великих книжек.
Да. Вы посмотрите.
Это
да.
Выписки из
писем. Это из писем я
писем,
взяла.
Да,
из писем.
Это
взяла.
К какому времени относится вот это
пребывание? А это они когда в Тобольске жили.
В Тобольске жили.
В Тобольске.
Угу. Там их хозяйство. То есть уже в изгнании, да?
Да, уже в ссылке это.
Ссылка.
Это не изгнание, это ссылка. А те все в изгнании. Другие все испытали изгнание из России. Бегство. А вот в ссылке Ольга пишет Ксении Александровне. душенька маленькая, ты, наверное, стала совсем крошечной. А глаза большие-большие, верно? Так жалко, если я права. Бог даст, все как-нибудь уляжется и успокоится. Говорят, что ничего хорошего или счастливого долго не бывает. Так же и скверное когда-нибудь должно же кончиться, верно? У нас все, слава Богу, насколько можно спокойно. Сегодня у сестры и брата начинаются каникулы. Видела бабушку во сне. Надела сейчас оранжевый шарф и почему-то вспомнила твою гостиную в Петербурге. Пишу тебе, сидя в коридоре на сундуке. Оно как-то теплее и уютнее. Настасья тебя целует. Она сидит около и вяжет чулки. Брат уже лежит. Месье Жильяр ему читает что-то вслух. До прихода папы и мамы. Столько слышишь удивительного, что если бы не сознание, что все губят и разрушают, можно было бы и смеяться.
Это кто написал тоже?
А это пишет Ольга, старшая Ольга, сестра. Да?
Да. Угу. Тоже так же из ссылки, да?
Да, из ссылки.
Письма из ссылки, из Тобольска.
Да.
Вот мы опять с вами вернулись к этой последней царской
это невозможно.
Семье из династии Романовых.
А так я не зря прочитала
сейчас. Перекличка такая у нас
есть. Так вот вы видите, государь-то ведь... И была мысль государя вернуть народ вот к такой духовности, с которой началась династия Романовых, духовности. То есть восстановить это. Сейчас это сложно получается. Очень трудно, как мы все видим, сложности, трудности. Но, тем не менее, будем надеяться, что Господь управит, а? Управит и что-то улучшится в нашей жизни.
Но,
мы
видите,
всегда живем надеждой.
Всегда живем надеждой. Да. Но вот тут вот смотрите, опять же из грамоты я читаю, вот как это все действительно верно и как это все действительно сбывается. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли,
вот
и всяк человек,
так.
Да проклянется
вот
таков
так.
В всем веке
да.
И в будущем,
да.
Отлучен бо будет он от Святой Троицы.
Да.
Представляете, то есть
да,
отлучен будет, а если будет отлучен еще и от Троицы, от Святой, то представляете, это какие бедствия, так сказать,
давайте
человек может
прочтем,
претерпеть. Да, давайте. Из письма Алексея, да?
Милая, дорогая, надеюсь, что ты получила мою открытку. Очень-очень благодарю за грибок. Духи так напоминают тебя. Я каждый день молю Бога, чтобы мы опять жили вместе. Храни тебя, Господь, твой Алексей. А вот пишет своему другу, Николаю Владимировичу, деревенька, да? Дорогой Ники, очень благодарю тебя за пушку. Надеюсь, что сможем скоро увидеться. Плохо пишу, потому что лежу в постели, нога болит. Но думаю, что она скоро пройдет. Твой. Он пишет не Алексей, а наоборот. И краткого. Есикела. Есикела. То есть он так любил еще писать наоборот. Петров Петр Васильевич. Это учитель русского языка. Дорогой мой Петр Васильевич, поздравляю вас с наступающим праздником и Новым годом. Надеюсь, что вы получили мое первое письмо. Как ваше здоровье? Пока у нас мало снегу, и поэтому трудно выстроить гору. Я вам пишу во время французского урока, потому что у меня почти нет свободного времени. Но когда будут каникулы, я вам буду писать чаще. Поклон и поздравления учителям. Храни вас Господь, ваш пятый ученик, Алексей.
Пятый, не первый.
Да, вот вы видите, какая здесь вот заложена, да? Вот в этих письмах я когда-то не включила, но сейчас с удовольствием прочла, и, может быть, в этот раз я в работе прочту эти письма, я нахожу, что они необыкновенно детские и такие теплые, человеческие. Вот сегодня при нашей такой жесткости, да, духовного состояния нашей молодежи, жесткое все-таки, да, чувство, ощущение такой глобализации, это все накладывает определенный отпечаток и на характер, и на мышление, и на души, понимаете, да. Вот. Поэтому вот чистые души, хотелось показать чистые души, понимаете, чистые, действительно, не только фотографии, но и по письмам мы все это видим. Видите, поэтому, вот видите, как хоть кого возьмешь и будешь вот с этой грамоткой
сверять.
Угу. Вот и все, так же, как мы...
Жизнь, да?
Да, да, да. И тогда оно все выстраивается и подсказывается, все становится понятным. Грамотка – это основа всего.
Да.
Вот как по грамотке развивалось наше самодержавие, как оно росло, да? Это можно по грамотке все и как, что, какой государь делал.
И что мы потеряли, да?
И что мы потеряли.
Мы потеряли.
Да, даже когда пришла к нам эта немецкая ветвь, все равно она, так сказать, русифиц, как бы обрусилась, да?
Да, обрусилась.
Обрусилась, да. И стала русской ветвью, стала все-таки русской ветвью.
Мы ведь с вами говорили и как бы о всех царях, и в том числе, так сказать, вот перекликалось это с последней царской семьей,
да.
Романовых.
Да, да, да.
Давайте
которые
поговорим.
В изгнании.
Которые были в изгнании.
Да. Которые есть в изгнании.
Которые,
по сей день
которые
в изгнании.
Были в ссылке, да, и в изгнании.
И в изгнании по настоящий день.
Ну, давайте мы
тогда
с вами...
Я немножко коснулась этого. Я думаю, что... Понимаете, о том, что на сегодняшний день представляют себя Романовы, тоже мало кто знает, понимаете. И я просто знакома с ними там.
Через какие-то...
Да, с Ольгой Николаевной, Кульковской Романовой, которая что-то делает очень...
Ну, Мария Владимировна.
Да, Мария Владимировна с ней. И театр-то мой она дала свое покровительство своими. Дала
театр слова.
Да, 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 Мария Владимировна. Я просто вот знаю глаза, знаю, как она меня слушала, видела ее присутствие, видела ее реакцию, видела ее... Она очень проста и непосредственно. В одном из последних встреч, это было летом, да, не помню, было очень тепло. После литургии, после молебна в храме на крови мы пошли ее провожать. А у меня была такая, знаете, меня, я купила из коровьих рогов украшение такое, выточенное. Она посмотрела, говорит, ой, как красиво, что это такое? Я говорю, не удивляйтесь, это недорого, это из коровьих рогов сделано. Ой, как красиво, говорю, вам нравится, нравится? Хотите, я вам подарю, я снимаю. Она одевает, говорит, я теперь носить это буду. Понимаете? Вот это даже фотография есть. Я буду теперь это носить. Вот, понимаете, это вот такие вот, вот эти вот, как бы сказать, моменты, они подкупают. Они как-то рисуют человека в его простоте и в своей доступности. Она очень доступна. Доступна, и вот эта доступность, это...
Дорогого стоит.
Дорогого стоит, да, особенно раньше. Я не знаю, конечно, как сейчас. Знаю, что я где-то прочла, что они должны проехать поездом от... Петербурга до Владивостока через всю Россию. Ну и слава богу. На пароходе они когда плыли по Волге, это было тоже очень... Люди очень хорошо их принимали, да. Ну пусть, слава тебе, Господи, пусть Россию-то Романовы создавали, это же их предки. Так что сам Бог велел им пройти. Они готовы помочь. А, кстати, вы знаете, Приднестровье... Вот, как называется он, губернатор, или как он считается?
Вероятно,
будем говорить, губернатор, да? Кстати, он принял Марию Владимировну, и он выделил целые там очень много земли выделил, чтобы на этой земле можно было возвести... фермерские хозяйства, такие вот, такого типа, который был. Огромное, я от князя Лопухина это слышала, и они туда все ездили, потому что все надо обихаживать, это все, да, понимаете, вот, вот этот приднестровский господин, будем говорить, вот он оказал вот такое, вот такое, такое уважение. Вот.
Царской?
Да, царской семье.
Царской семье.
Так что вот у них там есть земли. Завершая, прощаясь с моими дорогими слушателями, я хочу сказать, что я буду рада, если мы встретимся снова. Угу. Еще поговорим. У нас еще царские дни. У нас и приезд патриарха. У нас много есть, о чем поговорить. И о династии, и о Романовых. И мы потом с вами решим, как нам выстроить наши встречи, Алексея Федоровна.
Спасибо большое.
Вам огромное спасибо за приглашение.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе приняла участие народная артистка России Тамара Никитична Воронина. И говорили мы о династии Романовых от Михаила до Николая II.
Да.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Всего наилучшего.
Ну и, конечно, вас с началом Великого Поста. Он начался... Крепости духовной.
Крепость.
До свидания.
До свидания.